прогулки по Тверской земле.
Добрый день. У микрофона журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
И историк и краевед из города Вышнего Волочка Денис Ивлев.
Сегодня мы отправляемся в древний город Кашин. Город Кашин, который и звучит среди туристов, и среди паломников, и в этом году он звучал особо, потому что в этом году юбилей представления святой благоверной княгини Анны Кашинской, супруги Михаила Тверского, и поэтому приехать сюда и оказаться в самом центре этого города из... замеревшим сердцем подойти к памятнику княгине, которая стоит около Воскресенского собора. Вот именно отсюда мы начнем наше сегодняшнее путешествие. Итак, Анна Кашинская, святая, которая некоторое время была не святой, потом снова святой. Вот эта вот история, она заслуживает отдельного внимания, Павел.
Анна Кашинская – это фигура во многом появившаяся потому, что в Кашине всегда ее помнили и любили. Анна Кашинская – это, конечно, супруга Михаила Ярославича Тверского, покровителя Тверской земли, княгиня, одна из таких выдающихся женщин своего времени, выдающихся вообще княгинь Древней Руси, вложившая, в общем-то, всю себя в семью. И это одна из таких покровительниц, можно сказать, домашнего очага и семьи, которые, мне кажется, могут почитаться всей нашей русской церковью, наравне с Петром и Февронией. У Михаила и Анны был образцовый брак, было множество детей, и как раз к последнему ребенку, к мальчику, к Василию Михайловичу, она и переехала в последний год жизни вот в Кашин, в специально для нее построенный Василием Успенский монастырь. А позже там был Успенский собор, второй соборный храм Кашина, он, к сожалению, разрушен, и сейчас на его месте стоит лишь поклонный крест. Может быть, в будущем этот храм будет, конечно, еще восстановлен. Анна Кашинская, скажем так, это ростовчанка из города Ростова-Великого. Она дочь Дмитрия Борисовича Ростовского, очень тоже князя, имевшего хорошую репутацию в Древней Руси. Вообще ростовские князья XIII века имели репутацию книжных, таких богобоязненных князей, действительно благоверных, и в эту семью сватались многие выдающиеся княжеские дома тогдашней Руси. Вот, соответственно, Анна Дмитриевна стала супругой Михаила Ярославича. После кончины ее в Кашине помнили и потихонечку начали забывать. Когда в 17 веке случилось смутное время, и город был в опасности от осады, отрядами интервентов, стоял гарнизон стрелецкий в Кашине, и стрельцы, заходившие на службу в собор, вот так вот фамильярно вели себя, и некоторые даже пометали шапки, как пишет житие Анны Кашинской, на неизвестную каменную гробницу, стоявшую в этом храме в уголочке. И вот больному пономарю Герасиму из этого собора явилась княгиня в иноческих одеждах и сказала, что же вы не брежете о мне, я молюсь за ваш город, а вы меня забыли. И когда потрясенный и испугавшийся пономарь спросила, кто она назвалась Анной. И вот после этого и началось ее особое почитание. Выяснили, что это действительно Анна, могла быть только одной Анной. Именно вот Анной, супругой Михаила Ярославича, скончавшейся в Кашине. Причем кашинцы помнили, что она похоронена именно у них, потому что историки, например, 19 века, да и 20-го, ставили под сомнение сам факт ее переезда в Кашин, а зачем из Твери ей переезжать. Но вот этот факт подтвердился. Плюс изучение мощей, немногочисленных, к сожалению, оставшихся после пожаров, подтвердил, что похоронена действительно очень старая женщина, возрастом за 80 лет, таких княгинь в то время было очень немного. И, в общем-то, по большому счету, сомневаться, что, почитая Анну Кашинскую, мы почитаем именно ту, о ком идет речь, ну, не приходится.
И ведь интересная история там получилась. Ведь ее же все-таки запретили к почитанию после великого раскола, который у нас произошел в 17-м столетии, и затем снова вернули к почитанию. Вот эта вот история, она заслуживает тоже внимания.
Это история народной любви. Потому что, к несчастью для Анны Кашинской, она лежала тогда, когда обрели ее мощи, с благословляющим жестом, да, благословением, двуеперстием. И ничего сделать с этим не могли. И палец перешивали там, и по-всякому этот покров пытались переделать. Но все ревнители старой веры указывали, что а как же так Анна Кашинская лежит? Вы ее почитаете? Пач того, сам царь приезжал на открытие перенос мощей из, значит, Воскресенского собора в новопостроенный Успенский. И вот как же так? Поэтому срочно объявили, что канонизация недействительна, и собор 1677 года объявил Анну Кашинскую как бы вот неправильно канонизированной, а уже возводившуюся церковь в честь нее в городе было приказано переосветить в честь всех святых, будь и она во святых, то и с ними со всеми будет почитаться. Позже кашинцы неоднократно обращались в Синод, к тверским архиереям, всем, кто приходил на Тверскую кафедру, с просьбой похлопотать все-таки за то, чтобы вернуть их почитаемую княгиню, которую они всегда особо чтили и уважали, вот вообще русский пантеон, и в итоге это удалось, благодаря тому, что за кашинцев похлопотали многие представители, ну, и кашинцев при Петербургском дворе, ну, и все-таки себя считал, так вот, сбоку припеку, конечно, но считал потомком Анны Кашинской Борис Владимирович Штюрмер. Это в тот период ярославский губернатор, а вообще он уроженцем был Тверской земли, и позже он был премьер-министром последнего кабинета министров при Николае II, то есть такой вот человек влиятельный. Он поспособствовал, чтобы этот вопрос рассмотрели, и ему дали добро, и в 1909 году в торжественной обстановке восстановление почитания Анны Кашинской состоялось.
И в центре города возвышается огромный, не побоюсь этого слова, Воскресенский собор, это символ города Кашина, но есть в городе и в его окрестностях многочисленные знаменитые и древние храмы и монастыри. И вот об монастырях хотелось бы поговорить особо. И первый из них с таким очень интересным названием, вот поистине монашеским, это Клобуков монастырь. Вот пройдемся по его территории.
Сейчас она, конечно, такая не очень выразительная, потому что его собор до сих пор находится в руинах, и восстановление пока вот не предполагается, хотя многими очень чается. Это был, на самом деле, небольшой монастырь, как все кашинские монастыри, они были знамениты, древние, но невелики по размерам. Вот, и Кашинский Клобуков монастырь, по преданию, основан еще в 14 столетии, на месте, где, вот это уже позднейшее легендарное такое вот предание, уронил свой клобук Иоанн Новгородский во время своего путешествия на Бесе, когда в 12 столетии он летал в Иерусалим. Правда, там получается, что, конечно, он изрядно отклонился от прямой траектории, но это не важно. Сама легенда о том, что клобук здесь упал, и вот монастырь появился на освященном месте – может быть, это, кстати, причина вообще найденный клобук. Иоанна или кого-нибудь еще. Но факт, что да, древнее название монастыря Клобуков. Позднейшее, потом еще его в Каблуков немножко так попытались уже народной этимологией. Нынешний комплекс монастыря поздний. Хотя как поздний. Все-таки немного монастырей у нас в Тверской области, в которых многие постройки относятся к 17 веку. Это и собор, пусть его руины, это и замечательные совершенно палаты, которые когда-то имели церковь Макария Калязинского, позже церковь была упразднена, это были просто такие кельи. Это и северный корпус, тоже трапезный, тоже 17 век, и Покровская церковь при них одна из таких изящнейших и красивейших церквей Кашина. Так что там есть на что посмотреть.
И еще два монастыря, и один из них Сретенский. Тоже переместимся теперь уже в эту обитель, погуляем по ее территории.
От Сретенского монастыря осталось совсем мало. Сретенский монастырь основан, по легенде, в начале 15-го столетия на московской дороге. Он так как бы сторожит город со стороны Москвы и встречает сретение такое, тут двузначный получается смысл, всех приезжающих со стороны Москвы. Кашин исторически тяготел к Москве, туда ехало служить кашинское дворянство. Такой получился город на перекрестье, на самом деле, путей. Исконно принадлежавший Твери, он был тверским всегда, он очень, к Твери тут хорошие отношения, но при этом Москва близко, и поэтому... Естественно, и жить, и служить кашинские дворяне должны были в столичном городе. Так вот, Сретенский монастырь основан в начале 15 столетия. После этого он был таким вот не очень богатым, пережил неоднократные разорения, пока не пришла к нему слава уже в 19 веке при очень деятельной игумении Антонии Мезенцевой, которая помогла этому монастырю подняться. При ней началось бурное строительство, кое-что из него сохранилось, некоторые сестринские корпуса до наших дней дошли. Был реконструирован очередной раз Сретенский собор. Но вот собор, единственный храм там уцелевший, немногое от него уцелело, примерно половина стен. И вот сейчас святыня этого места еще... Такая вот гробница, небольшой памятный знак на месте, где похоронена местно чтимая подвижница Досифея Ладыгина у стены Сретенского собора. Она подвязалась в начале 17-го столетия, но пока не канонизирована еще.
И Дмитровский монастырь, третий Кашинский монастырь, о котором тоже хотелось бы сказать буквально несколько слов.
У Дмитровского монастыря есть большая легенда, которую в Кашине очень любят. Вообще, туристов в Кашине, надо сказать, любят. Если вы приедете, посмотрите, там есть везде такие стенды, сделанные специально для посетителей, которые подробно рассказывают о том, что здесь есть, какие здесь вот произошли события значимые. Особенно это касается монастырей. Сделано все это с большим вкусом и с любовью. Вот силами Кашинского краеведческого общества Веры Алексеевны Никоновой и других замечательных там вот краеведов. В Кашине их, слава богу, много. Вот. И вот у Дмитровского монастыря легенда, конечно, прекрасна. Это легенда о принце Густаве, принце датском. Все знают, что у Бориса Годунова была красавица-дочь Ксения. У нее такая была несчастная судьба, кто ей только не пользовался. В итоге она кончила жизнь в монашестве. Но... у нее был жених, и хотели выдать ее за датского принца. Но с условием, чтобы датский принц принял православие. А принц был такой тоже потертой жизнью калач, под 40, вот, в общем, походивший по Европам и совсем не хотевший принимать непонятную вот эту веру схизматиков и оставаться в этой Москве. Он-то думал, что ему вот приз в виде красавицы этой самой царевны, много денег, ну а там уж он подумает, оставаться тут или ехать обратно. Но нет, у Годуновых были большие на него виды. Понятно, что обстоятельства падения их династии, вот эта вся история печальная, привели к тому, что принц оказался в Кашине и провел тут последний год жизни, видимо, тоскуя и скучая, и где-то вот в дубовой роще на берегу речки Кашинки он и скончался, и там находится его неизвестная, неузнанная, забытая могила. Ну, что ж, иноверец, соответственно, он оказался возле стен Дмитровского монастыря. Сам-то монастырь древний, и, по-видимому, один из едва ли не древнейших вообще в Кашине монастырей. Он был когда-то архимандрией, то есть его настоятели носили, имели титул архимандрита. Его собор относится к концу 17-го столетия. Он, к сожалению, не дождался реставрации, которая была уже подготовлена, практически началась в 80-х годах 20 века. Но вот как раз такая прерванная реставрация этот памятник практически погубила. Были сняты старые кровли, новых не появилось. Вообще в ужасающем состоянии находится этот храм. И у нас их, по-моему, таких, в таком плохом состоянии храмов 17-го столетия больше и нет на всей территории области. Ну, вот один храм в Ржевском районе, Краснохолмский монастырь и вот этот собор. Пожалуй, все остальное у нас более или менее вся древность худо-бедно как-то восстанавливается, по крайней мере, консервируется. А вот Дмитровский монастырь, находящийся практически в черте, ну, в черте города Кашина, у самого центра, там через мостик перейти городской центр, поныне, к сожалению, ожидает своей реставрации. Я очень надеюсь, что он ее дождется. Храм был уникальный, двухэтажный, такой со сложной внутренней композицией, и вот на старых фотографиях можно видеть его просто замечательные, изящные такие пятиглавия на разных панорамах города.
И мы надеемся, что молитвами святой княгини Анны Кашинской все-таки будут возрождены и монастыри, и отреставрированы их соборы, и храмы города Кашина. К храмам и к самому городу мы еще вернемся в одной из следующих передач, потому что Кашин – это место уникальное и место, которое, о котором можно говорить много и по которому можно бродить не один день. И мы в завершении нашей передачи традиционно скажем о том, что надо сюда приехать, чтобы это увидеть, потому что одно дело услышать, а другое дело все-таки прогуляться по старинным улицам древнего княжеского города. Спасибо, Павел.
Денис, спасибо большое.
До новых встреч.
До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.